богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Принципы христианского общения.
Давайте откроем послание к Ефесянам, 6 главу, и поговорим о нашем общении друг с другом. Послание к Ефесянам, 6 глава, стих 21-24. Прежде всего прочитаем этот отрывок. «Дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир, братьям, и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». До этого в данном послании не было личных обращений Павла к церкви. Можно сказать, что апостол учил официально, хотя он наставлял людей, с которыми был лично знаком. И лишь в заключительной части этого письма Павел заговорил о себе и о своих читателях. Сначала он обратился с просьбой молиться о нем, стих 19-20, а в последних 4 стихах 6 главы мы видим очень открытое, любящее и доверительное общение апостола с дорогими ему людьми. Данная тема для нас очень актуальна. Нам очень важно посмотреть на то, как Павел видел, строил общение с церковью, с христианами. Актуальна эта тема для нас, потому что общение вообще – это слабая сторона современных христиан. Изменить форму, порядок, суть церковных собраний проще, чем добиться перемен в общении. Легче выучить доктрины, богословия, чем действительно начать общаться так, чтобы эти доктрины, чтобы Слово Божие действовало в наших взаимоотношениях друг с другом. Если на общем церковном служении есть порядок определенный, все слова гимнов, молитв, проповедей мы стараемся согласовывать с Писанием, то буквально через минуту после окончания церковного собрания вы можете повернуться друг к другу и наговорить такого, что полностью перечеркнет и услышанные наставления, и похитит радость церковного поклонения. Скажите, разве так не бывает? Не должно быть контраста между церковным собранием и общением христиан. Общение следует воспринимать как логичное продолжение коллективного поклонения, как его неотъемлемую часть. Поймите, общение верующих – это такое же поклонение Богу, как и церковное собрание, где поют гимны, слушают проповеди. Автор послания к евреям сообщает о том, что общительность – это одна из жертв, которые верующие Нового Завета должны приносить Богу. В контексте послания к Ефесянам мы можем сказать, что к общению друг с другом мы должны подходить как к части продолжающейся духовной войны, которая требует от нас внимания, дисциплины и собранности. Одно неверное слово, и вы можете проиграть свою часть сражения, и вы можете кого-то привести к поражению в его локальной сфере духовной битвы. Как правило, друзья, чем более наше общение расслабленное, чем более оно неформальное, тем больше ошибок в нем совершают верующие. Каких ошибок? Ну, вы можете просто заваливать друг друга гигабайтами совершенно пустой информации, никогда не имеющей никакого отношения к интересам Царства Христа. Бывают такие люди в церкви, которые, у них пытливый ум, они постоянно что-то спрашивают, что-то выведывают, какие-то вопросы решают, у них там разум кипит. Я спрашиваю, Какое это отношение имеет к укреплению единства и чистоты церкви? Они говорят, никакого. Это просто праздное любопытство, праздное общение. Старайтесь, если уж вы решаете какие-то вопросы, о чем-то думаете, старайтесь думать о том, что полезно, о том, что созидает, о том, что помогает вам уподобляться Христу. Вы можете собираться на торжествах, на юбилеях, на пикниках, на прогулках, чтобы просто сплетничать, чтобы непрестанно кого-то злословить, чтобы судить мотивы других, чтобы подозревать или высмеивать. В таком общении нет утешения отчаявшихся, нет искренних пожеланий максимального духовного блага всем христианам. Об общении подобного рода можно сказать словами из послания к Коринфянам. Вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. 1 Коринфянам 11:17. Все очень просто. Если общение христиан не прославляет Бога, не приносит духовной пользы, такое общение лучше вообще что? Прекратить. Согласитесь, совсем не таким Господь задумал общение между верующими. Оно должно укреплять мир в церкви, любовь и доверие между искупленными. А как вы общаетесь? На примере общения Павла с ефесянами мы сможем проверить себя. Для этого выделим 4 принципа христианского общения. Первый принцип. Обменивайтесь полезной информацией. Стих 21а. «А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах». Как вы знаете, Ефес был столицей римской провинции Асии, Малая Азия, сегодня это западное побережье Турции. Так как в послании нет прямого указания на Ефес, некоторые толкователи считают, что оно было адресовано вообще всем церквам Малой Азии. А с Ефесом его связывают, потому что Тихик в первую очередь доставил это послание именно в ефесскую общину. Но даже при таком взгляде мы можем сказать, что послание адресовано и ефесской церкви в том числе. Как известно, Павел учил в Ефесе очень долго. Сколько? Около 3 лет. Это самое продолжительное служение апостола на одном месте, в одном городе за все время его миссионерских путешествий. Ученичество, развернутое Павлом в Ефесе, воспитало целую плеяду пресвитеров. Вспомните 20 главу книги «Деяния апостолов». И эти пресвитеры, пасторы несли служение в различных городах Малой Азии. Теперь что случилось? Теперь Павел находится в заключении в Риме. Соответственно, многие христиане Ефеса и его окрестностей интересовались, беспокоились о нем. И Павел желает, чтобы Тихик, человек, который доставит данное послание, рассказал святым о том, как дела у узника Христа. То есть Тихик должен не только доставить вот послание к Ефесянам, но и рассказать церкви, рассказать верующим о том, как дела у Павла, который находится в заключении в Риме. Он должен вот такую ясную, конкретную, деловую в каком-то смысле информацию дать церкви, дать верующим. Ну зачем? Ну прежде всего, судя по контексту, стих 19-20, чтобы церковь молилась за Павла. И, конечно, мы уверены, что Тихик сообщит то, что полезно для церкви. Павел передал через Тихика то, что созидает церковь, то, что полезно, то, что важно, что необходимо для молитвенной поддержки. Там не было ничего пустого или глупого. Вот из этого мы сделаем вывод. На основании этого мы можем сделать урок для себя. Когда вы общаетесь друг с другом, обменивайтесь полезной информацией, которая прославляет Бога и содействует Его освящающей работе в церкви. Общение не должно быть пустым, бесцельным или бессмысленным. Знаете, как женщины могут часами говорить по телефону, не преследуя никаких богоугодных целей, не делая никаких рациональных выводов. Сестры стоят, это может быть и неплохо. И вот одна говорит, вот я баночку беру я. И вот так все медленно. Заливаю 2 литра воды, 2 литра заливаю я. Но это может быть и хорошая информация, это может быть и полезная информация в бытовом смысле. И, может быть, вы кому-то в чем-то помогаете, делаете доброе. Я совсем не против этого. Но если только этим ваше ограничивается общение друг с другом, если вы друг другу не говорите слова, если вы друг с другом не молитесь, если вы друг за друга не молитесь, если вы не спрашиваете друг у друга молитвенные нужды, то это просто бесцельное общение, такое же, как у неверующих людей вокруг. Вы можете бесконечно просто обсуждать детали своей бытовой жизни. Как готовила еду, как покупала коляску ребенку, как его купала, как его лечила. Церковь, когда рождаются малыши, в церкви такой клуб образуется мамочек, которые просто ничем не заняты, они только заняты своими детьми. Они даже присутствуют на служении, они думают о своих детях, они сфокусированы на них изо всех сил. Для них дети важнее всего. И дети важны, но Бог же важнее детей, да? Я еще нормальные вещи говорю. Это можно услышать. Поэтому все должно быть на своем месте. Мы должны друг друга любить, мы должны друг другу служить и какие-то добрые советы давать и в бытовой сфере. Но если уж вы пришли, а некоторые раз в неделю для поклонения в церкви, но сделайте свое общение каким-то другим, отличным от пустых бытовых разговоров. Общение в социальных сетях – это часто абсолютная пустота. Если его цель – праздность, развлечение – посмеяться с какой-либо глупости, похвалиться, выставить просто свои фотографии, чтобы вам написали, какая ты красавица, а вы сказали, не смущайте меня, а вам скажут, да привыкай к комплиментам. И вот такое общение, просто глупое, пустое, которое никуда не ведет, у которого нет никакого направления, это нет духовного стержня, скажем так. Поймите, я не против крайности, я не против того, чтобы какие-то обычные житейские вопросы мы друг с другом обсуждали, я далек от этого, поймите. Но стержень должен быть у нас духовный, да, в нашем общении. Стержень должен быть показывающий, что мы поклонники Бога, что мы жители небес, что у нас совсем другие цели и задачи здесь на земле, нежели просто у неверующих людей, которые живут по принципу «будем есть, пить, ибо завтра умрем». Писание запрещает пустые разговоры, которые не приносят добрых плодов. В послании к Ефесянам нам сказано, что пустословие неприлично для христиан. Ефесянам 5:4. Морология, пустословие, глупые речи, глупость, вздор. В первом послании к Тимофею о пустословии сказано в контексте влияния лжеучителей. Отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие. 1 Тимофею 1:6. Вот если вы послушаете каких-нибудь людей, которые не держатся Писания, которые уже отходят и становятся близки к лжепастырям, к лжеучителям, вот они вроде бы проповедуют, они вроде бы что-то говорят, но нет никакого назидания, никаких доктрин вы не можете понять из их наставлений, никакого применения ясного библейского нет. Просто говорит. Один человек рассказывает, заслушаешься, как говорит, но когда он закончил разговор, непонятно ничего. Это пустословие, пустая болтовня. В ней нет духовного зерна, нет наставления для христиан. Заканчивая первое послание к Тимофею, Павел писал: «О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания». 1 Тимофею 6:20. Человеку Божьему следует избегать пустословия, бессмысленных, праздных, бесполезных разговоров, болтовни, не имеющей отношения к делу и не служащей к духовной пользе верующих. Проанализируйте свое общение, насколько оно полезно. Общайтесь правильно, обменивайтесь нужной информацией. То есть мы не только избегаем бесполезных разговоров, но и беспокоимся о том, чтобы никого не привести к греху. То есть общение должно быть полезным. Мы должны обмениваться полезной информацией, а не говорить что-то бесполезное или даже опасное. Если вы не бодрствуете, ваше общение может быть просто соблазняющим. Вы можете под прикрытием христианской любви, совместного служения, взаимопомощи, просто флиртовать с кем-то из церкви, искушаться и искушать других. Вы можете соблазнять ближних, хвастаясь чем-либо, вызывая в них зависть своими телами, покупками, образом жизни, браком, или наоборот, самим сгорать от зависти, мечтая об успехе, который Бог дает другим христианам. Вы можете просто быть с кем-то до неразумия, до неприличия откровенным, подробно рассказывая пикантные подробности своей жизни. Вы можете общаться лично или через социальные сети, веселя друг друга шутками на грани пошлости, глупыми анекдотами, видеороликами, способными соблазнить других. возлюбленные, так общаться нельзя. Примите решение контролировать себя в общении. Обменивайтесь с ближними только полезной информацией. Не говорите ничего пустого или соблазняющего. Второй принцип христианского общения – демонстрируйте уважение к служителям в Господе. Стих 21b. «Обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель». Обратите внимание, Павел не только сообщает, что подробнее о нем читатели этого послания узнают от Тихика, но и самого Тихика он представляет как возлюбленного и верного сотрудника во Христе. А апостол этим не только говорит о нем с уважением, но и учит церковь на личном примере уважительному отношению к служителям в Господе. Что мы знаем о Тихике? Писание говорит о нем не очень много. Его имя означает «счастливый» или «дитя счастья». Был он родом из Асии, западная часть современной Турции. Он сопровождал Павла во время третьего миссионерского путешествия на пути из Македонии в Троаду. Он вместе с Анисимом доставил из Рима послание Павла в Ефес, Колоссы и Филимону. Известно, что Тихик выполнял поручения Павла на острове Крит, а также в Эфесе. В общем, брат проверенный, верный, надежный, и Павел сообщает церкви о том, что этот человек достойный уважения и любви. Вообще, в своих посланиях, обратите внимание, не случайно это Божий промысел, Божий план, Божий замысел, это Божье научение церкви. Павел очень часто отзывается о своих сотрудниках с большим уважением и любовью, и этим он не просто их характеризует, а этим он еще и учит церковь, как нужно относиться к труженикам Христа. Заканчивая послание к римлянам, он писал: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо она была помощницей многим и мне самому». Римлянам 16:1-2. Отправляя Епафродита назад в филиппийскую общину, Павел так отзывался о нем: «Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Филиппийцам 2:29-30. Коринфская церковь, вы знаете, мы начинаем с вами скоро изучать первое послание к Коринфянам. Коринфская церковь – это была очень интересная церковь. Из всех новозаветных церквей это самая проблемная церковь. Что там только не происходило. И ссоры, и разделения, и судебные разбирательства между христианами, и беспорядок во время церковных собраний. Просто люди вскакивали, друг друга перебивали, выкрикивали, пророчествовали, женщины властвовали, не хотели подчиняться руководству мужчин. Вообще страшное место. И поэтому, посылая робкого, любящего, смиренного Тимофея в эту церковь, Павел писал, послушайте: «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен. Ибо он делает дело Господне, как и я». 1 Коринфянам 16:10. Ну что значит безопасен? Конечно, можно представить, что коринфяне буквально бы и вытолкнули его из церковного собрания, если бы им что-то не понравилось в его учении. Но скорее бы они просто относились к нему без уважения, они просто бы его игнорировали. Они просто бы его начали обвинять, подозревать, считать слишком молодым, чтобы их учить. Они были очень гордые, считали, что они такие духовные. Они разделились на партии там в церкви. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я Христов. Такие все они были великие. Тут какой-то Тимофей приходит. Ты вообще кто? Ты из какой партии? У него не было сторонников. Это очень страшное такое состояние. Своевольные коринфяне не хотели подчиняться своему духовному отцу, апостолу Павлу. А молодого Тимофея они вообще бы полностью отвергли. И Павел учит их уважению даже к молодым служителям. Общаясь друг с другом в церкви, дома, во время отдыха, давайте вот эти наставления Павла воспринимать серьезно. Приучайте себя не допускать неуважительных высказываний о Божьих людях. Я знал одну большую семью, очень дружную христианскую семью, которая часто собиралась вместе на праздники и дни рождения. Так вот, одна у них всегда была объединяющая, интересная и нескончаемая тема во всех этих застольях. Они не могли обойтись без того, чтобы не злословить, не высмеивать, не оценивать без любви и понимания служителей их поместной церкви. Хотя в их общине трудились благочестивые, верные, посвященные Господу братья. Никогда не поступайте подобным образом. Писание запрещает такое общение. Это собираться не на лучшее, а на худшее. Лучше на такие общения вообще не ходить. Поймите, люди, находящиеся в церкви, должны воспринимать слово из уст служителей. Так как христианам запрещено судиться друг с другом, пресвитеры порой выступают судьями в разрешении различных спорных вопросов, от юридических до коммерческих. Пастыри обличают упорствующих в грехе. Пастыри восстанавливают разрушенные семьи, разрушающиеся семьи. Служители утешают скорбящих. Служители сообщают о смерти близких, посещают больных и умирающих. Служители первыми оказываются под ударом в случае начала гонений. Именно служителей больше всего злословят и ненавидят враги Христа. И если ваше общение подрывает доверие к таким служителям, уменьшает уважение к ним со стороны церкви, лукавый непременно этим воспользуется и сделает пастырей менее влиятельными в том, чтобы питать, защищать и вести народ Христов. Ну, это можно, знаете, с чем сравнить? Вот представьте, если вы в своей семье создадите такую атмосферу, что вы будете все время говорить о том, что к врачам обращаться нельзя. И вы будете на всех общениях критиковать врачей и так далее, и так далее. И вдруг, когда случится сердечный приступ у кого-то из вашего круга общения, и вызовут скорую, и скорая приедет, то больной отвергнет врачей и умрет. И в его смерти будет и ваша вина. Точно так же и в духовных вопросах. Так как Божьи люди должны помогать церкви и верующим, особенно в критических ситуациях, если вы уже воспитали в своем окружении недоверие к ним, то когда у кого-то из вашего окружения возникнет кризис, ему уже никто не поможет. Он самый умный, он все знает, он всех отвергает, всех презирает, над всеми надмевается. И вы придете просто к бедственному положению. И будете виновны в том, что чью-то семью сохранить не удалось, в том, что пастырям не удалось кого-то убедить не оставлять церковь, в том, что пасторам не удалось объединить общину в дни разделений или гонений. Поэтому нужно здесь бодрствовать. И когда вы общаетесь, наоборот, укрепляйте уважение христиан к истинным служителям. Говорите так, как Павел. Вот я посылаю к вам Тихика. Ну что сказать, какой-то непонятный этот Тихик. Вроде бы все делает правильно, но я ему не доверяю. Так Павел пишет. Он говорит, возлюбленный брат и верный в Господе служитель. Третий принцип христианского общения. Утешайте переживающих за вас. Стих 22. Которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали и о нас, и чтобы он утешил сердца ваши». В этом стихе Павел поясняет одну из причин, побудивших его направить вместе с письмом именно Тихика. Так как Павел находился в тюремном заключении, и христиане Ефеса и Асии переживали о нем, в каких условиях содержится апостол, как он себя чувствует, обеспечен ли всем необходимым, то Павел решил их утешить, направив к ним Тихика с доброй вестью о нем. Я хотел бы, чтобы вы понимали, что Ефесской церкви Павел был очень дорог, и пастыри Ефеса и его округи очень любили Павла. Вспомните трогательную сцену прощания апостола с ефесскими пресвитерами, Деяния 20, 37-38. «Тогда немалый плач был у всех, и, падая на шею Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля». То есть Павла очень любили, и, конечно же, если так, они не могли не беспокоиться о всем, что связано с его заключением. И вот интересно, особенно интересно, что Павел не пытается как-то сетовать, Павел не пытается разжалобить церковь. Вы знаете, вот такое неправильное есть общение, когда мы просто хотим выбить слезу из церкви, когда мы хотим, чтобы люди плакали обо мне или о ком-то, и хотим, чтобы они печалились о том, что мы в трудных обстоятельствах. Нет, Павел так не действует. Он, наоборот, посылает Тихика для того, чтобы Тихик не разжалобил церковь, а утешил ее. Утешил. Но как же можно утешить, если человек находится в тюремном заключении? Можно. Он принес добрую весть о том, что Павел снимает в Риме дом за свой счет, в котором живет под надзором римских воинов в ожидании суда. Причем к Павлу может прийти каждый желающий, что апостол использовал для благовестия. Откуда я это знаю? Вас интересует, откуда я это знаю? Об этом сказано в заключительных стихах книги «Деяния апостолов» 28:30-31. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царство Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Вот что делает Павел. Он положительную информацию через Тихика доносит до церкви, чтобы церковь была утешена. А ведь можно было рассказать и много негативной информации. Можно было сказать, я сижу здесь, прикованный этой цепью, как какой-то бандит, но я же не преступник, я наоборот самое лучшее людям, несу Евангелие, все время меня конвоир сопровождает, ну невозможно, невозможно. Столько было бы рассказать, вот если бы взять мышление кого-то из современных христиан, да, которые говорят, я в этом году даже не был на море, и вложить это мышление в Павла, то Павел бы столько бы нажаловался, что там Ефесин, я не знаю, сами бы, наверное, к нему приехали, окружили бы этот дом, и там пели бы и молились. Но Павел ничего такого не делает. Он пытается утешить церковь, утешить ближних. И здесь мы можем учиться у Павла не расстраивать, а утешать переживающих за нас. Ну как? Ну даже если вам грозит смерть. Вот вы узнали, что вы скоро умрете. У вас тяжелое заболевание, и вам грозит смерть. Как вы должны общаться с другими людьми? Неправильно, вы будете жаловаться, рассказывать. И просто, вот знаете, вся церковь в слезах. Вот, например, у пастора рак. Например. И можно так сообщить церкви, что пока пастор не умрет, церковь вся умрет, а он еще будет жить. Нужно это сообщать так, чтобы церковь ободрилась. Нужно говорить, я иду на небеса, меня ждет славная вечность со Христом. Я вижу радость небес, я предвкушаю благословение вечной жизни. То есть даже вот в любой скорбной информации христиане имеют благодать, чтобы видеть свет и радость и надежду. Когда Павел находился во втором тюремном заключении и ожидал смертной казни, в страшном месте, в таком каменном мешке он был, если хотите. Это уже гораздо хуже, чем первое заключение. И его жизнь заканчивалась, и он уже был готов умереть. И во втором Тимофею он начинает, 2 Тимофею, с того, что он Тимофея ободряет. И он говорит, не стыдись Господа Иисуса Христа и меня, узника. Не оставляй служения, будь смелым, твердым, мужественным, решительным. И в конце, 2 Тимофею 4:6-8, он пишет, ибо я уже становлюсь жертвой, время моего отшествия настало, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Казалось бы, Тимофей должен ободрять Павла. Говорит, не унывай, ты в тяжелых обстоятельствах, но Господь тебя примет в небеса, а происходит обратное. Павел в тюрьме ободряет Тимофея на свободе. Знаете, как бывает, приходишь к больному или к умирающему для того, чтобы его ободрить, а уходишь и говоришь, какое ободрение получил сам. Вот это правильно. Вот таким должно быть наше общение. Потому что мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Учитесь видеть благословения, стоящие за земными скорбями, чтобы утешать тех, кто переживает за вас. Смерть, у вас умерли неверующие родственники? Вот здесь труднее всего найти слова утешения, но они есть. Вы можете найти утешение в том, что происходит торжество справедливости Бога. Болезнь, смерть христиан – указатель на грядущую славу небес. Из различных скорбей и обстоятельств можно извлечь много полезного, смиряющего, приближающего к Богу, обучающего нас довольству, независящему от внешних обстоятельств. Общайтесь, утешая переживающих за вас. И последний из рассматриваемых в данной проповеди принципов христианского общения – благословляйте всех верующих. Стих 23-24. Мир, братьям, и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Под призывом благословлять я имею в виду желать Божьих благословений, духовного успеха во Христе. Именно так Павел заканчивает многие свои послания. И там они, концовки эти, очень похожи, может быть, какие-то маленькие детали. В небольших деталях есть расхождение, но общий настрой Павла понятен. У него есть доброе, благословляющее отношение ко всем верующим, ко всем неизменно любящим Господа. И здесь он говорит мир, ирены, безопасность, покой, благополучие, любовь, агапы, жертвенная любовь, желающая добра, заботящаяся, испытывающая привязанность, вера, пистис, доверие, верность, убежденность, благодать, харис, любезность, благосклонность, доброжелательность. Все эти слова описывают обилие Божьих благословений. А объединенные вместе, они представляют собой пожелание максимальных духовных благ для тех, к кому они обращены. Каждый, кто общается с вами достаточно долго, должен видеть вас благожелательно настроенными ко всем людям, вообще ко всем, тем более к христианам. Так как любовь верит в лучшее, 1 Коринфянам 13, 4-7, верьте, если нет неопровержимых доказательств обратного, что христиане, которые негативно отзываются о вас, принимают небиблейские решения по каким-то вопросам, чего-то не знают. Просто они чего-то не знают, и они искренне заблуждаются. Верьте, что проповедники слова трудятся с чистыми мотивами, от сердца, любя Господа и Церковь, желая прославить Господа. И сами желайте им успеха в их трудах. Вот такой у вас должен быть настрой. Вот все, кто общается с вами, должны знать вас как человека, который любит, прощает, благословляет. Это не общение на волне постоянного негатива, ропота, злобы, агрессии, недовольства. Это общение благословения. Общение, в котором вы сострадаете заблуждающимся и падающим. И даже если вы знаете, что какой-то христианин или неверующий осознанно враждует против вас, любите его, не отзывайтесь о нем резко, злобно, агрессивно, надейтесь, что Господь дарует ему покаяние. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, Римлянам 12:14. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 2 Тимофею 2:24. После общения с вами окружающие должны удивляться, вы должны шокировать, удивлять окружающих собственной благожелательностью ко всем и искренней любовью к враждующим против вас. Ваши ближние должны быть поражены. Как вы можете под действием Божьей благодати любить тех, кто не любит вас, прощать тех, кто вас не прощает, жертвовать тем, кто вас обирает, тем, кто поступает с вами неправильно, поступать честно с теми, кто поступает с вами нечестно, поступать милостиво с теми, кто поступает с вами законнически. Подходите к христианскому общению очень ответственно и серьезно, как к части продолжающейся духовной войны. Общаясь друг с другом, обменивайтесь только полезной информацией, которая прославляет Бога, способствует пользе, духовному росту ближних. Демонстрируйте уважение к служителям. Может быть, завтра люди будут сильно нуждаться в пасторских наставлениях, но отвергнут их из-за того, что, общаясь с вами, научились только лишь критиковать, подозревать и высмеивать своих наставников. Утешайте переживающих за вас. В какие бы сложные жизненные обстоятельства вы ни попали, учитесь видеть благословения, стоящие за всеми земными скорбями, и делитесь с ближними не болью самих скорбей, а их плодами, вот результатом, благословениями, которые с ними приходят. Рассказывайте, как Бог работает с вами в скорбях, как Он вас смиряет, изменяет, преобразовывает. Благословляйте всех верующих. Словом, делом свидетельствуйте о любви к тем, кто вас обижает и оскорбляет. Будьте известны как человек незлобивый, желающий духовного блага всем. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!